Я попрошу всех вас открыть книгу Иезекииля, первую главу. Книга Иезекииля, первая глава, 10 стих. «Подобие лиц их, лицо человека, лицо льва с правой стороны у всех четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Сегодня я с вами хочу продолжить нашу мысль о лице орла. Мы с вами уже говорили в прошлый раз, наверное, не прошлый, позапрошлый раз, во воскресенье обратно, о лице орла. Я знаю, что из того, что вы слышали, вы запомнили всего 3%. Я хочу к 3%, я говорил 100%. Запомнили ли вы 3%? Это, естественно, нормальный процесс. Запомнили, что орлы летают, вы запомнили, что орлы высоко летают, вы запомнили, я думаю, что орлы – это гордость среди птиц, это сильная птица. Ну, что еще могли бы запомнить? Что он питается живой пищей. Ну, еще чего-нибудь запомнили. Итак, 4 момента запомнили, и это тоже очень хорошо. Если 4 момента человек запоминает, это уже хорошо. А если хотя бы один момент в жизнь свою внедрил, то считайте, что вы святой Божий человек. Один момент, я не прошу много, один момент не питаться гнилью, а живой пищей, то вы уже Божий человек. Считайте, что вы уже с крыльями подобие ангела в лице вашем. Что такое не питаться гнилой пищей? Это то, что смущает нас, разбивает нас, останавливает нас. Это то, что тревожит нас. Это то, что вводит нас в горечь, обиду. Это то, чем питается весь мир. Это тем, чем питаются люди у подъезда, в трамваях, в транспорте, по телевидению, по радио, в газетах. Это то, что отравляет душу вашу. Когда приносит тревогу, уныние, печаль. Все, что приносит радость, это живая пища. Скажи вместе со мной, живая пища – это радость. Еще раз, живая пища – это радость. Гнилая пища – это ссоры, вражда и то, что приносит печаль. Вы меня все слышите? Если только это вы запомните, и только это вы сделаете, считайте, вы святой Божий человек, и я приду к вам еще учиться. А сегодня я продолжаю свою мысль. Итак, лице орла. Когда мы говорим об орлах, то мы говорим о свободных, сильных птицах. И вы знаете, что я заметил, христианцы, один есть такой момент. Мы всегда думаем об одном. Когда у нас все закончится? Вы знаете, мечта любого человека, верующего человека, ну когда же придет в мою жизнь то процветание, вот процветание придет. Я не буду иметь нужды в финансах. Но хочу вам сказать, что и богатые имеют нужду в финансах. Спросите хоть у одного богатого человека, есть ли у него свободные, не лишние деньги, свободные деньги. Нету. Спросите у самого бедного, он вам достанет с кармана, на, трояка, какая разница. Их все равно не будет. А спросите у богатого, вот займи, пожалуйста, мне там, не нужно много, я, ну для богатого человека, ну не нужно много, скажите, займи $1000, он будет думать месяц, и он скажет, неоткуда взять, нет свободных денег. И чем человек богаче, тем их больше нету. Чем беднее, он щедрее. Чем богаче, тем он становится, ну, какой становится он? Ну, более нуждающийся. И вы знаете, он настолько нуждается, что, нужда у человека. И такая нужда у человека. Но он богатый. Потому он бедный, потому что он богатый. Это состояние человека. И вы знаете, мы говорили с вами, и я хотел бы сегодня продолжить ту мысль, что мы с вами свободные люди, свободные птицы Нового Завета. И каждый человек, который живет на этой земле, у него мечта. Ну когда же у меня будет достатки денег? Ну когда вот проблема не будет с финансами. Хочу успокоить? Никогда. Никогда. Насколько вы будете жить, у вас всегда будет нужда в финансах. И вы будете искать различные пути, варианты, чтобы их удовлетворить, эту нужду, или потребность эту. И знаете, до самой смерти вашей у вас будет один вопрос стоять. Где взять финансы? Богатые думают о большей сумме, бедные о меньшей, средние о средней, но постоянно в поисках мы финансов, потому что их всегда не хватает. Второй момент, на что я хотел бы сегодня обратить внимание, что живя на земле, мы всегда думаем, чтобы у нас был достаток. Второе, чтобы у нас все было хорошо. Вот все было хорошо. Но кто мечтает, чтобы было все хорошо? Ну, все хорошо. Но давайте не будем стесняться искренними. Если кто мечтает, поднимите руку. Будьте искренними. Хорошо. Остальные не мечтают. Итак, мы мечтаем, чтобы у нас все было хорошо. У нас не было проблем. Дети нас слушали. В семье у нас жена меня понимала. Жена меня почитала. Господином называла. Авраамом меня преподносила при всеми. Жена была хозяйка. Рано вставала, пряла. Как написано в притчах. И встает. Рано встает. Она прядет. И она сукно. И тут же она еще и продает. И чего только там не происходит. Она мудрая, строящая дом. Она рано-рано встает. Все мечтают о такой жене. И всю жизнь об этом думают. Все мечтают о мужьях, которые обеспечивают семью. И всю жизнь об этом думают. И идет процесс. И каждый думает, ну когда же это придет? Молодые люди или даже в средних годах думают выйти замуж за такого человека, у которого есть достаток. И мои вопросы порешаются. Выходят замуж, приходят другие вопросы. И стоит человек, приходит в церковь, и у него стоит один вопрос. Ну, Господи, ну я был в мире, пускай я был в мире, у меня были какие-то проблемы. Но я пришел к Богу, ведь все вопросы должны решиться. Вы знаете, все люди мечтают жить в комфорте. Зона комфорта. Зона комфорта – это та зона, в которой я ничем не буду иметь нужды. Когда я приду в Дом Господень, и меня ничего не беспокоит, у меня бизнес крутится, вертится, деньги идут, и я Господу служу. Когда я приду в церковь, я ни о чем не буду думать, у меня всегда есть денег, полный карман, и у меня проблем нету пожертвовать на любое хорошее дело, милосердие или благотворительность, и так далее, и так далее. Мы думаем о том времени, когда придет то время, я ведь пришел в церковь, должно все у меня быть хорошо. Но приходит время, я сталкиваюсь с той ситуацией, придя в церковь, не все у меня становится хорошо. У меня не все в жизни моей так, как я думал. Я думал, что я приду в церковь, у меня мои многие вопросы мои решатся, а их, наоборот, умножилось. Я придя в церковь, я мечтал о том, что у меня будет на многие вещи, намного будет лучше, а они стали хуже. Где же то, что говорит Писание? Где же то, о чем я прошу у Бога? Где же то, о чем я мечтаю? И хотя бы из того, что я мечтаю, мне не нужно много, хотя бы 20%. И я бы пришел в Дом Господень и сказал, Боже, спасибо Тебе. А так я говорю это спасибо по той причине, что нужно говорить спасибо. И я это говорю через обстоятельства, через какие-то трудности. И я потом думаю, ну как бы мне все это преодолеть? Желание. Подняться подобно орлу. Посмотреть на все свои ситуации и сказать, все они далеко от меня, у меня все хорошо, все прекрасно. Когда придет это время? Вы знаете, в жизни моей я очень много люблю наблюдать многие вещи. И наблюдая за многими вещами, я обратил такую простую истину. В Мирном у меня на доме поселились пара аистов. Вот они поселились, третий год они вьют гнездо, в этом году отложили они яйца. Но 3 года назад эти аисты прилетели, они сели на крышу, и они на протяжении 2 месяцев облюбовывали себе место. И положили несколько веточек на это гнездо. Когда они положили эти веточки и улетели, на этом я понял, что они не поселятся. По той причине, что им что-то их не устроило. Не было той зоны комфорта. На 2-й год, к удивлению, на это же место они прилетели и начали ложить еще немножко веточек, ложить веточек, положили. Я так обрадовался. Но пришла зима суровая, этот год был особо тяжелый, поднялись ветры, и достаточно сильные ветры, разрушили это гнездо, из этих веточек осталось половину, гнездо сползло, достаточно уклон сильный, с крыши сползло, сполз. Все, я понял, что все разрушено. Но вы знаете, в этом году они прилетели, и что я заметил? Они начали продолжать строить. Упорно они стали продолжать строить. Они подняли его выше к коньку, они зацепили за конек ветви, упорно они начали работать, носить туда вату, солому, тряпки, что-то такое теплое, перья, пух, где только от гусей что упало, весь пух пособирали, все отнесли и положили в гнездо. И успокоились. Время от времени хозяин гнезда приносит ветки, и продолжает вокруг нее поднимать
гнездо.
Когда я посмотрел в историю орлов, в этой истории я заметил интересную истину, что когда орлы строят гнездо, они на самый центр гнезда, самое важное, что они ложат в центр гнезда, прошу на это всех обратить внимание, в самый центр гнезда они ложат острые камни, колючки акации, и если находят терновник, и тернослива ветки, сухие тернослива ветки, потому что они колючие. Ложат на дно гнезда, и потом начинают в это гнездо носить они перья. Гнездо орла приблизительно достигает, размером около 5 метров радиусом, 4-5 метров гнездо орла, горного орла, где может лечь два человека, свободно взрослых мужчин, может лечь в это гнездо, если этому гнезду где-то 8-10 лет. И на дно этого гнезда они укладывают камни острые, я сказал, ветви, и потом заносят пух. Проходит время, в мягкой постели они выводят птенцов. Вывевши птенцов, они их вскармливают. Проходит время, около 70 дней, и отец и мать упорно с гнезда начинают выбрасывать все то, что они когда-то упорно носили, самые мягкие предметы. Они начинают вытягивать. И постепенно каждый день, не в один день, они где-то 20 дней изо дня в день вытягивают с постели пух, перо, вату, все, что было мягкое. И в один момент, повзрослевшие орлята оказываются на острых камнях и колючках. И то, что было мягким, оказалось острым. И в этот момент, если бы прочитать психологию орленка, то у него в голове становится ужасный хаос. Где комфорт, который был 20 дней назад? Его вытянули родители из-под них. И они оказались? На камнях, сквозняке, колючках, и орлята начинают вылазить с центра гнезда, и они идут на край гнезда. Смотря с обрыва, они думают об одном, там далеко и глубоко. Взлечу, упаду. В центр гнезда возвращаются, колко и неуютно. И не думает птенец, что однажды он взлетит, и вата, которая для него была, казалось бы, в один момент, и подстилка, это было уют, и это для него был комфорт. Но это не комфорт. Комфорт для него будет, когда он взлетит высоко в небо и станет свободной, независимой птицей. Начнет бороться, сражаться, биться с бурею и сражаться с ветром. Он станет свободным, не тогда, когда он сидит в зоне комфорта среди перьев, ваты и теплой подстилки. Но для того, чтобы ему взлететь, с него нужно вытянуть то, что ему казалось хорошо. Послушайте, я обращаюсь сегодня к верующим людям, христианам. Довольно вам спать на теплом одеяле, и Бог постепенно его вытягивает из-под нас. И то, что нам кажется сегодня ужасным, оказывается, это самое прекрасное. Нам кажется. Знаете, один умный человек сказал, дети думают, как повзрослеть, а взрослые, как детство возвратиться. А дети думают, когда я стану взрослым, я женюсь, у меня будет любимая жена, у меня будут дети, будет дом. О чем думают дети? Когда все это приобретели, они думают, как бы хорошо было бы в детстве. Вспоминают футбол, вспоминают какие-то лужайки, какие-то игры, вспоминают садик, листают свои альбомы, а вот это мы в садике, а это мы где-то с папой. Всем хочется возвратиться куда? В зону комфорта. Чтобы за него кто-то думал, решал, принимал решения. Самое сложное – это принять решение. Правда, женщины? Мужьям вашим это самое сложнее – принять решение. Практически в доме всегда принимают жены решения. Но это не секрет. В нашем доме это принимают решения жены. А мы им помогаем. Неизвестно где, но помогаем. Везде принимают жены. Решение жена принимает. переделывать после мужа все, жена. Чтобы не, ну, что не сделаете, куда поехать, куда пойти, все принимает решение жена. А мы помогаем, потом возвращаемся и говорим, ну я же глава семьи, я же. Нам так хочется. Когда это не происходит, мы попадаем в какую-то непонятную ситуацию, и мы думаем, как мне дискомфортно во всем. Вот мне было бы комфортно, если бы дети меня любили, в церкви называли на вы. Я постоянно стоял на сцене. Родители, может быть, или друзья меня устроили на такую работу, где было бы много денег. Христос меня исцелил бы своими ранами от всех болезней. Вот тогда бы мы зажили. Но никто не думает. Зона комфорта – это не самое прекрасное время. Самое прекрасное время – это когда человек умеет принять решение в самое сложное время. Я встретил недавно одного человека. Я его задал ему один вопрос. Как у тебя дела? Говорит, прекрасно. Я говорю, а как на работе? Как везде? Он говорит, чудесно. Ты знаешь, такой сейчас период времени у меня. Там забирают у меня работу. Там у меня забрали киоск. Там у меня бросили на 3000 долларов. Там мне долг не дают 7000 долларов. И ты знаешь, в этом во всем я стараюсь какие-то принимать. Мне так нравится, когда у меня что-то вокруг, какие-то проблемы. Я посмотрел на него, думаю, точно больной. Он говорит, мне так нравится, говорит, там я учусь чему-то, я учусь, как правильно вести себя, я учусь принимать. Говорит, а кто такая скучка, когда пришла? Ну какая-то такая скука. Все хорошо, торговля идет, там люди работают, ну так как-то все. А ну, не, мне это не нравится. Я люблю, когда меня постоянно что-то, я сижу вечером, думаю, ага, как поговорить, как эти деньги забрать. Я думаю, ага, кому занимать, кому не занимать, где как торговлю улучшить, потому что там спад, там забрали. Говорю, мне так это нравится, я почувствовал себя человеком. Много таких людей, желающих чувствовать себя человеком? Нет. Мы каждый раз приходим, Господи, добрый пастырь, у твоей груди я успокоюсь. Ну, посади меня на матрас такой, чтоб носил меня по земле, а я на нем летал и смотрел с неба и говорил всем, вот мой Господь. Везде меня возит, куда попрошу, туда лечу. Какой он у меня хороший, у меня все есть. Счастье человека — это не то, что он имеет. Счастье человека, когда он умеет правильно принять решение. Комфорт человека — это не зона комфорта, это не зона счастья. Счастье, когда ты чувствуешь, кто внутри тебя. Послушайте, слабого человека, когда-нибудь больного человека, слабого человека брали когда-нибудь на войну? Человек с одной ногой, с одной рукой, еще на один глаз слепой. Говорит, иди воевать. Дали ему ружье. Кого стрелять? Кого увидишь? Нет. На войне нужны сильные люди. Сильные люди. Простите, мужчина постоянно ищет здоровую женщину. Очень мужчины не любят, очень не любят женщин. Это я вам хочу сказать одну такую правду расскажу. Что, чего не любят мужчины в доме, когда женщина рассказывает, что у них болит? Ой, у меня давление сегодня, в ноге шпыгало, в голове крутило, в ушах свистело. Ой, мне так плохо, ну пожалей меня. Послушайте, не любят этого мужчины. Женщины, запомните. Свистит, гудит, крутит, стреляет, молчите. Хотите, чтобы вас любили мужья ваши? Улыбайтесь, говорите, все хорошо. А если вам хочется, чтобы вы говорили, маленькая моя, как тебе плохо? Год, два, три, а потом сказать, как ты уже надоела со своими болячками. У нас есть в одной нашей церкви есть одна, ну я так скажу, женщина. Она очень сильно болела. Очень сильно. Сколько я знаю, так болела. И всегда она, ну, сильно болела. Ну, только что слышу, ей плохо. Попала она к Вере Клюевой на прием. После первого раза все прошло. Она ей рассказала, все, что крутит и вертит, все от беса. Давай будем гонять беса. Она говорит, так что во мне бес? Она говорит, да. Вы знаете, исцелилась, все нормально. Теперь спрашиваю, как дела? Все хорошо, а чего?
Если крутит, значит, бесы крутят.
Все растало, все хорошо. Послушайте, не заставляйте ваших мужей рассказать вам. Я хочу от имени всех мужчин сказать. Женщины, улыбайтесь и всегда говорите «все хорошо». Все остальное оставьте внутри себя. Но мужчин жалейте. Знаете, если у них напал чих, то это равняется тяжелейшей болезни. Тяжелейшая. Это такая болезнь, которую нужно лечить всей семьей. И помогает. Если у мужчины чих, а не дай бог еще температура, вызывайте 4 скорую, реанимацию, ну всех вызывайте. И ему тогда поможет. Жалейте мужчин. Их так мало. Они любят зону комфорта. Ну и потихоньку вытягивайте с них одеяло, с под них. И пусть садятся на колючки. Сверху жалейте, оттуда вытягивайте. Постепенно, не сразу. За 20 лет вытягивайте, не бойтесь. Если вы это не сделаете, сделает это Бог. Поверьте мне, для того, чтобы вы научились сражаться с жизнью, принимать решения и быть сильными, вы должны где-то учиться. Где мы можем учиться, как не в борьбе? Вы знаете, что Бог делает в жизни нашей? Многие христиане представляют, я пришел к Богу, у меня будет все хорошо. Я скажу, верующие люди, у неверующих будет, может быть, все хорошо. У вас будет намного все хуже. Но знайте, они никогда не будут победителями, а вы будете всегда победителями, потому что вы свободные, сильные победители в Иисусе Христе. Вы счастливая семья, вы сильные люди, вы мужественные люди, потому что вы знаете, в кого вы уверовали, и вы знаете, в ком сила ваша, сила моя в Иисусе Христе.
Зона комфорта. Это такая приятная зона. И мужчины любят в ней до самой старости прожить. Знаете же, так, сиди, родной, не чихай, чихнул, посиди. Это приятно для мужчин, но это не сила. Знаете, однажды, хотела бы, не хотела, но птенцу нужно взлететь, и только в полете, в борьбе с ветром и в страхе перед пропастью он может понять силу свободы. Послушайте, мужчины, послушайте, женщины, сильные в Иисусе Христе, свобода наша и сила наша, это не тогда, ой, мне так плохо, это бессилие. Так что ты хочешь, а мне уже все пожалели. Пушком укрыли, ваткой прикрыли, нашатырем помазали. Я рассказывала однажды случай с моей родственницей, бабушка умерла. И когда бабушка умерла, мама и родная сестра, и она разу в 10, падает и падает обморок, и падает, и плохо, и плохо, и плохо. И одна женщина такая христианка, верующая, у нас в церкви тоже есть такие, взяла нашатыря, вату намазала, раз под носом помазала и больше не упала. А то так все плохо, она говорит, послушай, я ей сейчас раз помажу, больше она падать не будет. Нюхнет и хватит ей на все, на все. Нюхнула, дыхнула, и она поняла, второй раз, еще раз, и все. И обморок перестала падать, все хорошо, чего падать? Женщина прожила 88 лет, слава Богу, пошла домой. Жалко, надо ездить к родителям не после смерти. 20 лет не ездила, а потом на похороны приехала, обморок падать, чего падать? Жалко. Послушайте. Мы с вами, многие вещи вот жизненные, мы просто реагируем на них, ой, why? Послушайте, перед нами прошли люди, и мы идем, ничего нового не происходит. Все повторяется, беды повторяются, обстоятельства повторяются, испытания повторяются. Я вам скажу, все повторяется, только одно есть, одно огромное но. Один становится победителем, а другой становится пораженным. Пораженный орел – это тот, который взлетел, обессиленный, упал в пропасть, и он оттуда уже не поднимется, потому что он разбился. Разбился по той причине, что он не был готов, или морально, или он просто ослабленный, и он, его поглотила пучина навсегда. Победитель тот, который взлетел в чистое небо, поднялся, и он с упованием парит над этой землей, и он будет парить около 600 лет среди множества птиц, которых находит, насчитывается около 8500. Среди них только 60 видов орлов. 60 видов орлов, среди этих 8500 есть горный орел, который парит выше всего и которые сильнее всего. Послушайте, среди всего, что происходит на земле, среди растений, цветов, животных и всех видов, чего есть, есть один. Имя ему христианин. Есть люди, окружающие нас, разные люди, но есть имя одно. Это христианин, который знает, куда идет, который знает, что он делает, который знает цель свою и знает, куда он придет. Это то имя, в котором есть великая сила. Сила эта приходит от Иисуса Христа. Сила эта приходит от Господа. Эта сила приходит от обновленной крови жертвы Иисуса Христа. Это имя, христианин, делает человека победителем. Когда он смотрит обстоятельствам в глаза, когда он смотрит своим обстоятельствам прямо в лицо, который не боится смерти, который не боится сражений, который не боится борьбы, который не боится поношения, который не боится уныния, который не боится страха, разлуки, ничего не боится. Он стоит твердо, потому что в нем живет сам Иисус Христос. Великая сила свободного христианина – это познать тайну великую силы Господней. Что делает человека сильным? Упование. Что делает человека непобедимым? Это вера в Иисуса Христа. Что делает человека несразимым? Это упование в обетование Божие. Мы поем песню одну. А надеющиеся на Господа поднимут крылья, что? Как орлы. Орлята пели песни, знаете, во время коммунизма. Орлята учатся летать, но не остались орлятами. А Писание говорит, мы орлы. И надеющие на Господа не орлята, они поднимут крылья, что? Как орлы. И они полетят. Я знаю, мой друг, тебе, может быть, хотелось остаться в зоне комфорта, но Бог тебе сегодня вытянул из-под тебя этот комфорт. Что-то тебя колет, что-то тебя там сквозит где-то, что-то тебе страшновато. Послушай, не бойся обстоятельств, не бойся испытаний, не бойся борьбы, не бойся поношения, не бойся никаких разговоров, не бойся, что о тебе говорят, не бойся, что думают о тебе люди, не бойся ничего, подними крылья веры. И провозгласи в духовном мире, скажи, я знаю, в кого я верю. Я знаю, кто во мне. Тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире. Что бы я ни встретил, разлуку ли встречу, одиночество ли я встречу, непонимание ли встречу, преданность ли встречу, или предательство на пути. Я знаю, тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире. Послушай, может быть, ты много чего сделал, и ты этого никто не оценил. Может быть, много чего ты совершил, и никто об этом не вспомнил. Мать Тереза сказала такие слова. То, что ты строил десятками лет, кто-то разрушит за одну ночь. Снова начинай. Что? Строить. Вот много чего ты делал десятками лет, обесценили за один вечер. Самое главное, самое страшное, когда дети наши, невестки наши, обесценивают все наши старания десятками лет и говорят, а что вы сделали? И родители смотрят, я? Родные, поднимите крылья веры, стройте дальше. Если вы ничего не сделали, делайте. Не оценили. Не смотрите на то, что люди не оценили. Знайте, то, что вы сделали перед Богом, оно ценится Богом. И Бог это оценит. Люди не оценили, дети не оценили, близкие не оценили, друзья не оценили. Начинайте все сначала. Вы скажете, так мне уже 50 лет, когда мне начинать? Надеющиеся на Господа всегда начинают все сначала. Что бы ни встретил ты на пути, надеющиеся на Господа поднимут крылья, как то, как орлы.